Глава третья. Прошло 2 года с тех пор, как Дон Хуан начал учить меня о силах союзников. Наконец он, видимо, решил, что я созрел к их освоению в форме той непосредственной практической вовлеченности, которую он считал единственным настоящим обучением. За 2 года он подвел меня к неизбежному результату всех бесед и к обобщению всего учения, к состояниям необычной реальности. Вначале он говорил о союзных силах очень редко и лишь при случае. В моих записях первые упоминания о них разбросаны среди бесед на другие темы. Среда, 23 августа 1961. Трава дьявола была союзником моего бенефактора. Я мог бы выбрать ее и своим союзником, но она мне не понравилась. Почему она тебе не понравилась? У нее есть один серьезный недостаток. Она в чем-то уступает другим союзникам? Не передергивай. Она не менее сильна, чем самые могущественные союзники, но в ней есть нечто, что лично мне не по душе. Можно узнать, что именно? Она ослепляет людей. Она дает человеку вкус к силе слишком рано, не укрепив его сердце, и делает его одержимым. Благодаря ей он уязвим в самом центре полученной от нее невероятной силы. Можно ли этого избежать? Можно преодолеть. Избежать нельзя. Всякий, кто берет ее себе в союзники, должен заплатить эту цену. Как же это преодолеть, Дон Хуан? У травы дьявола 4 головы. Корень, стебель с листьями, цветы и семена. Каждая голова особенная, и именно в этом порядке должен узнавать ее каждый, чьим союзником она становится. Самая важная голова — это корни. Через корни покоряется сила травы дьявола. Стебель и листья — это голова, которая лечит болезни. Если знать, как ею пользоваться, то это будет просто подарок человечеству. 3-я голова — цветы. С ее помощью можно сводить людей с ума или делать их рабами, или убивать их. Тот, у кого в союзниках трава дьявола, сам никогда не пользуется ее цветами. По этой же причине он не употребляет стебель и листья, за исключением тех случаев, когда сам чем-нибудь болен. Но вот корни и семена идут в дело всегда, семена особенно. Они — 4-я голова, самая могущественная. Мой бенефактор говорил, что семена — это 3-я голова. Единственная часть, которая укрепляет человеческое сердце. «Тот, кому покровительствует трава дьявола, — говорил он, — должен быть с нею постоянно начеку, иначе она убьет его прежде, чем он доберется до секретов 3-й головы, что ей обычно и удается». Существуют, правда, рассказы и о таких, которые выведали у 3-й головы все ее тайны. Достойный вызов человеку знания.
Твой бенефактор разгадал эти тайны?
Нет.
А ты сам встречал кого-нибудь, у кого это получалось?
Нет. Но такие люди были в те времена, когда ценилось такое знание.
Может, ты знаешь тех, кто встречал таких людей?
Нет, не знаю.
Может, твой бенефактор знал из них кого-нибудь?
Да, бенефактор знал.
Почему же он сам не добрался до секретов 3-й головы?
Приручить траву дьявола и сделать своим союзником труднейшая задача. Со мной, например, она никогда не становилась одним целым, возможно, потому что я никогда не был особым ее поклонником.
И все же, хотя она тебе не нравилась, ты до сих пор можешь использовать ее как союзника?
Могу. Но лучше этого не делать. Возможно, у тебя будет иначе.
почему ее так называют?»
Дон Хуан сделал неопределенный жест и пожал плечами. Потом сказал, что это ее временное имя. Есть и другие, но они под запретом, потому что в данном случае произнести имя значит идти на серьезный риск, особенно если речь идет ни много ни мало о приручении союзника. Я спросил, почему произнести имя – дело столь серьезное. Он сказал, что имена хранятся в тайне, на тот крайний случай, когда придется призывать помощь в минуты крайнего потрясения или жестокой нужды. И, кстати, заверил меня, что рано или поздно такое случается в жизни каждого, кто ищет знания.
Воскресенье, 3 сентября 1961.
Сегодня во второй половине дня Дон Хуан принес домой два свежевыкопанных растения датура. Началось все с того, что он неожиданно перевел разговор на траву дьявола и заявил, что мы отправляемся в горы на ее поиски. Мы поехали в ближние горы. Там я достал из багажника лопату и отправился за Доном Хуаном в один из каньонов. Довольно долго мы пробирались сквозь кустарник, густо разросшийся в мягком песчаном грунте. Дон Хуан остановился у небольшого растения с темно-зелеными листьями и цветами в виде больших белесоватых колокольчиков.
«Вот», — сказал Дон Хуан.
Он сразу же принялся копать. Я хотел помочь, но он яростно мотнул головой, чтобы я не мешал, и продолжал окапывать растения по кругу, так что получилась яма в виде конуса, отвесная по внешнему краю и горкой поднимающаяся к центру. Выкопав яму, он опустился перед стеблем на колени и пальцами обмел у основания мягкую землю, обнажив примерно 4 дюйма большого раздвоенного корневого клубня, по сравнению с которым стебель был значительно тоньше. Дон Хуан взглянул на меня и сказал, что растение – мужская особь, так как корень раздваивается как раз в том месте, где соединяется со стеблем. Затем он поднялся и пошел что-то искать.
«Что ты ищешь, Дон Хуан?»
«Нужно найти палку». Я начал осматриваться, но он меня остановил.
«Не ты. Ты садись вон там».
Он указал на груду камней в футах в 20 отсюда.
«Я найду сам».
Вскоре он вернулся с длинной сухой веткой и, пользуясь ею как палкой, осторожно расчистил землю вокруг раздвоенного корня, обнажив его на глубину примерно 2 футов. По мере того, как он копал, почва становилась все плотнее, так что под конец уже не поддавалась. Он сел передохнуть. Я подошел к нему. Мы долго молчали.
«Почему ты не выкопаешь лопатой?» — спросил я.
«Лопатой можно поранить растение. Пришлось поискать здесь палку, чтобы в случае, если я ударю корень, вред не был бы таким, как от лопаты или вообще чужого предмета».
«А что это за палка?»
«Годится любая сухая ветка дерева палаверт. Если не найдется сухой, придется срезать свежую».
«Другие деревья не подходят?»
«Я ясно сказал. Только палаверт и никакое другое».
«Почему, Дон Хуан?»
«Потому что у травы дьявола очень мало друзей, и в этой местности палаверт — единственное дерево, которое с ней в согласии. Она не уживается больше ни с кем, только с ним. Если ты поранишь корень лопатой, трава дьявола для тебя не вырастет, сколько ее ни сажай. Но если ты заденешь корень такой палкой, то вполне возможно, что растение ничего не заметит».
«А что теперь с корнем?»
«Его нужно срезать. И делать это я буду без тебя. Иди разыщи другое растение и жди, когда я тебя позову».
«Моя помощь не требуется?»
«Помогать будешь, когда я скажу». Я отошел и стал высматривать другое такое растение, борясь с искушением тихонько вернуться и подсмотреть. Немного погодя, он пришел ко мне.
«Теперь поищем даму», — сказал он.
«Как ты их различаешь?»
«Женское растение выше и больше выдается над землей, так что похоже на небольшое деревце. Мужское шире, раздается у самой земли и напоминает куст с густой листвой. Когда мы выкопаем женское растение, ты увидишь, что у него корневище раздваивается довольно далеко от стебля, в отличие от мужского, где вилка начинается сразу». Мы довольно долго искали, пока он наконец сказал: «Вот она». Затем повторил всю процедуру выкапывания, и когда очистил корень, я убедился, что все так и есть. Пока он резал корень, пришлось снова куда-то отойти. Когда мы вернулись домой, он развязал узел и достал то, что выкопал. Сначала он взял растение более крупное, мужское, и обмыл его в железном лотке. С крайней осторожностью он очистил от грязи корень, стебель и листья, а потом отделил корень от стебля, разломив их там, где они соединялись, по круговому надрезу, сделанному ножом с зубчатым лезвием. Он взял стебель и разложил на отдельные кучки все его части — листья, цветы и усеянные шипами семенные коробочки. Все, что было засохшим или испорченным червями, он отбрасывал. Связав двумя бечевками две ветви корня в одну, он сломал их пополам, сделав сперва такой же надрез вместе соединения, и получилось два куска корня одинаковой длины. Потом он взял кусок мешковины и положил на него сначала два связанных вместе куска корня, сверху аккуратно сложенные листья, потом цветы, потом семена, потом стебель. Он сложил мешковину и концы связал узлом. Ту же процедуру он повторил со вторым растением, женским. Только на этот раз, когда дошла очередь до корня, он не разломил его пополам, а оставил целой вилку, напоминавшую перевернутую букву «Y». Потом он сложил все части в другой кусок мешковины. Когда он закончил, было уже темно. Среда, 6 сентября 1961-го. Сегодня вечером мы вернулись к теме травы дьявола. «Я думаю, нам пора взяться за нее», — вдруг сказал Дон Хуан. После вежливой паузы я спросил: «Что ты намерен с ней делать?» «Растения, которые я выкопал и срезал, мои», — сказал он. «Это все равно, как если бы они были мной. С их помощью я и буду учить тебя, как приручить траву дьявола». «Как ты будешь это делать?» «Ее делят на порции. Каждая порция различна. У каждой свое особое действие, поэтому каждая требует особого подхода». Раскрытой левой ладонью он отмерил на полу расстояние между большим пальцем и безымянным. «Это моя порция. Твоя порция — то, что ты отмеришь собственной рукой. Теперь, приступая к завоеванию травы, ты должен начать с первой порции корня. Однако, поскольку к траве привел тебя я, первая порция будет от моего растения. Отмерена она для тебя мной, поэтому порцию ты будешь вначале принимать именно мою». Он вошел внутрь дома, принес один из свертков, сел и развязал его. Я заметил, что это мужская особь. Еще я заметил, что там только один кусок корня вместо тех двух, которые были в начале. Он взял его и поднес к моим глазам. «Вот твоя первая порция», — сказал он. «Я даю ее тебе. Я для тебя ее отрезал. Я отмерил ее как мою собственную. Теперь даю ее тебе». У меня мелькнула мысль, что сейчас придется грызть этот кусок корня, как морковку, но он упаковал ее в белый хлопчатобумажный мешочек. Он пошел на задний двор, сел там по-турецки и круглым камнем принялся толочь корень в мешочке. Вместо ступки был приспособлен другой круглый камень. Время от времени он мыл оба камня, а воду собирал в небольшую деревянную миску. Размалывая корень, он все время что-то напевал, тихо и монотонно. Когда корень в мешочке был истолчен в однородную массу, он положил мешочек в миску с водой, туда же положил каменные ступку и пестик, долил воды и отнес к забору, где оставил в деревянном корыте. Он сказал, что корень должен мокнуть всю ночь, оставаясь снаружи, чтобы напитаться воздухом ночи.
«Если завтра будет ясный солнечный день, — сказал он, — это будет превосходный знак».